Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время. Мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. В прошлый раз мы с вами обратились к теме молчания, каким оно может быть и каким может быть наше отношение к нему. Сегодня в передаче захотелось продолжить наш разговор, но уже затронуть тему, очень интересную, с которой, опять же, каждый из наших слушателей хотя бы раз в жизни сталкивался, и поговорить об одиночестве. Что такое одиночество? Каким оно может быть? Полезно это для души человека или не полезно? У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобного мученицы Великой княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И в самом начале мне хотелось бы, чтобы мы с вами разобрались, что мы будем понимать под одиночеством, потому что, может быть, кто-то думает, что человек, который остался один, он одинокий человек, да? Но может быть, одиночество, когда вокруг люди есть. Вот что же такое одиночество?
Если уж давать какое-то определение, то, наверное, нужно одиночество связать с состоянием души, которая испытывает разрыв своих отношений с окружающими, глубокую какую-то отъединенность от других, и его, конечно, не следует путать с уединением, когда человек просто находится один, ну, никто его не тревожит, не разговаривает с ним, не беспокоит, но, тем не менее, он может испытывать при этом, ну, как бы светлое соединение, наоборот, со всеми, вспоминать о тех или иных людях, писать письмо кому-либо, молиться Богу. То есть он может пребывать в такой в полноте общения, да, несмотря на свое уединение. Поэтому это два состояния, которые совершенно различны. Состояние одиночества и состояние уединенности. Мы вот говорим об одиночестве как о состоянии, когда человек испытывает глубокий разрыв с окружающими. Как вы правильно говорите, он может даже пребывать в толпе людей, да, которые радуются, празднуют что-то, но он испытывать при этом может вот это вот одиночество. И даже в разговоре с кем-то он может испытывать внутреннюю тоску и одиночество от того, что, ну, другой человек так далек от него, не понимает его. При этом разговор оказывается очень, ну, как поверхностен, да?
То есть, получается, одиночество – это всегда про наши отношения с другими людьми.
Одиночество – это про наши отношения с другими личностями, я бы так сказал. Потому что сюда еще, наверное, надо отнести личности святых, личность божественную, личность ангелов.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, какие пласты человека может затрагивать одиночество, да, если это про наше не общение, не взаимодействие с другими личностями, причем разными, да?
Ну, как правило, допустим, если человек не взошел еще как бы к опыту общения, да, ведь все мы в пути вот в этом к такой всеобщей общительности, да, которая присуща святым. Вообще говоря. Вот, потому что, ну, наверное, следует признать святых именно такими людьми, которые в полноте общаются, да, то есть они не то, что со всеми разговаривают, а они мистически ходатайствуют за многих и многих, да, и поэтому они все равно находятся в общении с теми даже людьми, которые, может быть, про них и не знают. Ввиду этого, те люди, которые не взошли вот к этому всеобщему, как бы, состоянию общения, они могут пребывать в каких-то вот затруднениях, продиктованных их, ну, может быть, какими-то биографическими какими-то событиями, да, может быть, какие-то страхи, может быть, были в свое время, возникли, да, и препятствуют им довериться другому человеку. В каждом они видят, ну, какого-то другого обидчика своего, да, скажем так. Может быть, какая-то непреодоленная застенчивость, да, у того или иного человека, который, ну, остался в таком подростковом немножко состоянии. Ну, могут быть, например, причиной быть самоагрессия, да, человек себя, как бы считает недостойным того, чтобы что-то говорить, чтобы быть услышанным, чтобы на него обратили внимание, до такой степени себя как бы уничижает, и это тоже может быть причиной. А если мы говорим о других людях, которые уже общались когда-то полноценно, а потом они по какой-то причине отошли от общения, да, то такие люди отошли по разным причинам. Опять-таки, это может быть какой-то, например, кризис веры и, соответственно, кризис доверия другим людям. Они начинают как бы замыкаться, да. Может быть, какие-то глубокие обиды. Обиды на других, обиды на Бога, на весь мир за то, что что-то несправедливо, что что-то как бы не удалось осуществить. Ну, в общем, какое-то состояние, такое глубокое пессимистическое состояние, в котором человек пребывает и, соответственно, он не может общаться. Бывают такие состояния, когда он просто не в состоянии общаться. И, конечно, иной человек в таком состоянии, находясь, он чувствует, как это тягостно.
А на духовном уровне может ли быть вот проявление одиночества как маска, ну, таких вот состояний уныния и печали? То есть когда вроде бы особо ничего с людьми, ну, взаимодействия с людьми, я имею в виду, что не было, ну, какие-то вот причины, которые вы называли, там, обиды или какие-то страхи, или неумение взаимодействовать с людьми, да, например, вот может ли быть на духовном уровне какие-то духовные причины вот этого состояния одиночества, покинутости?
Ну, как вот обида, это же духовная причина. Обида, ропот, неверие. Разве это не духовная причина? Это же все и есть духовные причины.
Ну, я их просто рассматривала именно как бы с позиции такой душевной больше, наверное. Вот, по крайней мере, обида, да. Потому что неверие, ну, почему-то как-то вот у меня было всегда такое понимание, что духовно-то больше, ну, что-то про что-то такое более серьезное такое.
Ну, как же. Если это даже служит причиной осуждения человека, вечность, обида, то, соответственно, это должно быть рассмотрено как духовная составляющая. И об этом сказано в Евангелии не раз, и в молитве «Отче наш», и так далее. То есть, как бы мы должны это рассмотреть серьезно. На самом деле, духовная и душевная, они переплетены, психическая, вот, переплетены. Например, мы сказали, что, скажем, обидчик служит для человека отныне, ну, как бы причиной подозрения других людей, да, что он других подозревает, что они точно такие же. Но обычно это еще связано с подобием по полу, по возрасту такого человека, что, что вот все такие, все мужчины такие, например, да,
или все там, женщины.
Все женщины такие. Но все-таки здесь что произошло-то? Здесь же тоже произошло как бы какой-то духовный процесс разочарования, да, произошел в людях, и вот этот человек, первоначальный обидчик, да, он послужил, что ли, своего рода символом, через который отныне сознаются все остальные люди, да, они подпадают под этот символ, и сквозь этот символ этот человек рассматривает теперь весь мир. Это же тоже духовная, так сказать, ну, как бы испорченность человека. Человек здесь, ну, попал в очень тяжелую беду, да, ему нужны какие-то другие окошки осмысления мира, да, в светлом каком-то виде, а не вот это, через которое он смотрит, и все видится у него мрачно и темно. Поэтому это тоже духовный момент. Если кто-то кого-то обидел в свое время, человек, я имею в виду, да, и наш герой устрашился и стал бояться всех, то это тоже духовное повреждение. Несмотря на то, что этим занимаются зачастую психологи, психотерапевты там, и так далее. Тем не менее, в этом есть элемент духовного, как бы такого кризиса, так сказать, человека, духовного повреждения его. Вот я бы так рассмотрел.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, почему люди боятся одиночества? Почему? Вот что их страшит?
Ну, одиночество – это ведь, опять-таки, что? Мы окружающих, в конечном счете, воспринимаем как собор. Душа человеческая соборна. И по этой причине для нее неестественно, когда у нее оказались устранены, что ли, связи с действительностью, связи с другими людьми. Поэтому человек ощущает некоторую неестественность, да? Ну, а когда он ощущает, что эти связи не только его как бы питали, они прямо-таки подавали ему основу его существования. Ведь церковь – это же союз, который усваивает в конечном счете божественную благодать, да, в котором присутствует сам Бог. И если еще и Бог отдаляется от человека по этой причине, то может оказаться, что его бытие окажется весьма и весьма трудным, весьма и весьма печальным, уязвимым. И он ощущает вот это вот опустошение своей души, и он переживает его, и, конечно, это приводит его, ну, к очень тягостным таким душевным впечатлениям. Но в конечном счете, как бы таким, ну, сказать, апогеем, да, его одиночества, можно считать момент богооставленности, когда по тем или иным причинам, промыслительным, Бог оставляет человека, ну и то не до конца, а до некоторой степени, то человек в этот момент ощущает самые тягостные переживания вообще, которые мыслимы для его души. Это вот есть, ну, можно сказать, апогея одиночества.
Хорошо, а вы можете привести пример, ну, может быть, литературного какого-то героя, который бы мог быть примером вот такого катастрофического одиночества?
Если брать, например, такого библейского персонажа, как Иов Многострадальный, и разнообразную литературу, которая обрисовывает его душевное состояние, то мы с вами можем сказать, что Иов испытал очень такие тяжелые минуты, в которые он взывал Богу, в которые он пенял, жаловался, в какой-то степени упрекал Бога и окружающих, что его судьба сложилась как-то плачевно, что к нему небеса не милосердны. То есть он эти слова, свои жалобы, свой плач высылал от очень тяжелых переживаний, которые он испытывал. Если мы говорим про людей, да?
Угу.
Вот, но мы с вами можем обратиться к литературе, которая этот вопрос пристально изучает. Например, мы можем обратиться к экзистенциалистам, да? Может быть, они не столь читаемы нашими слушателями, но, ну, например, Альбер Камю. Он описывает судьбы обычных людей, казалось бы, да? Но, тем не менее, в этих переживаниях этих людей они чувствуют, что они словно оказались в глубоком одиночестве. Да? Это, например, герой рассказа Камю «Посторонний». Также мы можем вспомнить у Федора Михайловича Достоевского ряд героев, которые об этом нам известуют. Ну, например, «Записки из подполья», герой очень одинок, и он это прямо признает, что он одинок. И он очень страдает от этого, говорит, нельзя же человека оставлять одного на 40 лет. Хотя его никто, конечно, на 40 лет не оставлял одного. Наверное, самый такой ужасный, так сказать, персонаж, который пребывает в одиночестве, который, можно сказать, растратил свою жизнь, утратил свет своей души и вместе с тем излучает какой-то отныне уже небожественный свет совсем, да, и увлекает всех других в некоторую пропасть, так сказать, в падение. Это герой еще одного романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы» Николай Ставрогин. Николай Ставрогин, он действительно вот такой герой, который мучится, понимая, что он должен любить, и ощущая, что у него нет сил любить. Вот это ужасное состояние, к которому он пришел своей жизнью, оно его чрезвычайно мучит. Вместе с тем, его одиночество, оно его ужасает, оно его пугает, он хватается за те или иные возможности избавления от этого одиночества. Ему кажется, что, может быть, какая-то девушка его спасет, может быть, какое-то дело его спасет, но все это его не спасает, а только еще больше ввергает в еще больше печали и томления. Ну вот примеры одиночества, такие очень весомые.
Анислав, скажите, пожалуйста, мы с вами разбирали разные ситуации, да, могут быть, когда, может быть, человек на самом деле, он оказался вне окружения других людей, да, вот какие многострадальные, он был вообще один, и, конечно, было тяжело, да, например. Но человек может чувствовать, ощущать себя одиноким, даже, вот как мы сказали, находясь среди людей и даже среди близких людей, даже в семье. И возникает вопрос, с чем, ну, то есть, например, можно встретиться с одиночеством супруга или супруги, с одиночеством ребенка. Вот с чем это может быть связано? Что недостает этой семье, что кто-то из членов ощущает, вот, проживает это одиночество? И что, может быть, можно предпринимать, чтобы, ну, как-то справиться с таким состоянием?
Я бы сказал, что состояние одиночества, переживание одиночества, оно связано с, ну, как бы, нездоровьем души. Да? И если мы посмотрим на душу, то прежде всего с неукрощенной гордостью. То есть, да, гордость есть у всех нас, да, и она, ну, как-то воздействует на человека в те или иные моменты его жизни, каждого своим каким-то образом, да, но, однако, человек один с ней как-то борется и в какой-то степени не дает ей распространиться повсюду в своей душе, а другой человек может здесь начать ее пестовать вместо того, чтобы бороться. И вот у такого человека просто в очень большой степени велик риск того, что у него наступит ощущение, переживание одиночества. Потому что он будет считать, что другие люди не оказывают ему должного внимания, должной заботы, должной любви. Он забудет о том, что он должен любить, что он должен служить другим людям. И у него возникнет рано или поздно обида. Обида, озлобление, отвержение других людей, какое-то такое поведение, которое вызывающее или какое-то оскорбительное для других людей. И в результате он будет, ну, провоцировать, что ли, в своей жизни вот это одиночество. Как внутренне ощущаемое, так и внешне осуществляемое. Поэтому здесь нужно, конечно же, человеку в очень сильной степени потрудиться над тем, чтобы не дать господствовать гордости в своей душе. В свою очередь, если человек имеет простое, отходчивое сердце, да, вот, если он имеет надежду, если он, ну, свою душу устрояет как дитя, то у него даже, ну, даже просто какое-то домашнее животное, даже какой-то малозначительный случай вызовет улыбку, какую-то такую радость, даже чувство какой-то благодарности, что так получилось хорошо, удовлетворение. И, конечно же, одиночество он не будет переживать в этом случае. То есть связь его с миром, она прорастает вот как буквально корни, если есть хоть сколько-нибудь земля пригодная для... Сразу же туда опускаются корни. Вот этот человек обладает вот этой жизнеспособностью, да? Он пускает эти корни туда, куда можно. И находятся непременно такие места. Даже если это речь идет о чужбине, даже если это речь идет, ну, о каком-то его действительно уединенности, где-то там по тем или иным причинам он путешественник или еще кто-либо, ну, и он оказался вот вдалеке от других людей. Он найдет эти способы прорастания в этот мир.
Угу. Если, Владислав, еще хотелось бы разобраться, вот порой человек старается избегать ситуации, ну, чтобы он остался один, или постоянно ищет какое-то общество, людей каких-то, или если это невозможно, то работать телевизор, там радиоприемник, гаджеты какие-то такие. Ну, то есть потому что он боится остаться один, сам собой. За этим что стоит состояние? Это то же самое или нет? Или все-таки получается, ну, скажем так, какая-то иллюзия общения создается, но причина-то на самом деле вот она какая-то другая.
Ну, наш современник, он, конечно же, зачастую нашел способы, которыми можно общение заменить его суррогатами. Это и то легкое общение, которое, ну, заполняет сейчас действительно все сферы общественного бытия, да, то есть можно легко позвонить кому-то, можно поговорить с кем-то. Это и соцсети, масс-медиа, да? Соцсети, и это и даже общение с искусственным интеллектом, так сказать, сейчас в разных устройствах практикуется. Вот, то есть, ну, как бы это бутафория какая-то, общение. Почему? Давайте объясним, почему. Потому что человек в таком общении не присутствует. То есть он общается, вроде бы по видимости он разговаривает, устает даже, но он при этом не общается. Почему? Потому что для общения нужна его глубина, для общения нужна его цельность. И для этого он должен какое-то время побыть, ну, в каком-то, так сказать, каком-то внутреннем состоянии самососредоточения, какого-то смысла порождения внутри себя, да, какого-то жизнетворчества, так скажем, да, то есть он должен, ну, как-то внутренне себя собрать, он должен в духе себя в первую очередь как бы собрать для того, чтобы уже потом устремиться многомощно к какому-то, ну, внешнему делу. И общение — это как раз такое внешнее дело, которым можно это все выплеснуть. И поэтому вот эта деятельность, направленная внутрь себя, она в данном случае отсутствует. И эта деятельность, она соотносительна с тем созерцательным началом в человеке, которое есть, но, к сожалению, как мы в прошлый раз тоже отмечали, в очень малой степени реализуется. В основном реализуется деятельное начало человека, когда он все действует, действует, действует. А как-то подумать, помолчать, посозерцать, просто остановиться, да, у него как-то это мало получается. Поэтому это вот общение, оно не ведет к общности. Ведь задача общения — привести к тому, чтобы образовался некоторый, как мы говорили с вами, собор, да, людей, которые направлены к чему-то общему. И в этом соборе, как мы указали, если он в себе содержит такие интуиции веры этих людей, и Господь им подает свое освящение. И люди становятся в таком общении лучше. Вот это очень редкий, как бы, феномен, который, к сожалению, ну, мы мало встречаем, и кое-кто даже в нем, может быть, сомневается, что так может быть. Но между тем, так может быть и так должно быть.
Должен быть, да.
Да. И если мы говорим тем более про общение межпоколенное, значит, родители, дети, наставники, их воспитуемые, врачи, пациенты, ну и прочие, прочие разные люди, то мы должны сказать, что так оно и должно быть.
Одиночество и свобода, они находятся рядом, что между ними очень тонкая грань. Вот насколько это приемлемо, действительно ли это так? Потому что я знаю, да, есть люди, которые, вот как вы сказали, общались с кем-то, да, это общение принесло им какие-то печали, разочарования, и они считают: я лучше буду одна, чем я вообще буду с кем-то общаться. И считают, что я свободна, да, то есть вот я себя освободила, или я освободил себя от там обид, недопониманий, недоразумений и так далее.
Скорее, это высказывание скорее про свободу, чем про одиночество. Ну, давайте его тоже обсудим. То есть в данном случае высказывается такая идея, что если человек выбирает один, то он свободен. А для того, чтобы он был один, ну, как бы единолично выбирал, да, от себя, он должен пребывать в одиночестве. И такая иллюзия, она, в общем-то, воспринимали ее разные мыслители, в том числе и педагоги и так далее. Но, однако, здесь нужно заметить, что когда человек выбирает один, это не значит, что он выбирает от самого себя. Потому что он же ведь воспринял огромное количество разных опытов мира, которые он не усвоил, которые не стали его внутренней глубинной какой-то позицией, да и себя он, может быть, еще не открыл, в общем-то, да. И в результате он выберет, опять-таки, чужое, которое носит в самом себе. И ну, вот эти вот призраки, как об этом говорил Джон Локк, призраки рода, вот он просто повторит чье-то мнение своего кумира, услышанные в детстве какие-то воззрения, там, как Чичиков повторял «копи копеечку» слова отца и так далее. То есть он повторит что-то не свое. И путь к своему не так прост, чтобы взять и человека поместить в одиночестве. Путь к самому себе лежит через самоуглубление, как мы только что сказали. А обнаружить свою глубину человек может в своем, ну как бы, Богом данном состоянии, то есть соборности. Он должен найти себя общественного, он должен найти себя посвященного другому, он должен найти себя наделенного любовью. А это можно только в присутствии другого человека. И, как сказано в книге «Бытия», сотворил Бог мужчину и женщину и дал им имя «человек». То есть человек в одиночестве не человек. Вот что мы должны вынести из этой фразы в том числе. Поэтому тут надо, наверное, вот эту позицию, конечно же, оспорить и по-другому посмотреть. Иногда человеку полезно побыть в одиночестве, как бы чтобы умолкли все эти какие-то голоса, которые ему что-то подсказывают. И, может быть, в нем уже созрело какое-то решение. Но оно, к сожалению, звучало слишком тихо при увещевании всех этих окружающих. Да? И оно тут будет сказано, и эта уединенность будет к месту. Но избирать этот путь как основной, как бы главенствующий, конечно же, не следует.
Потому что как раз, мне кажется, сейчас либо люди слишком, ну, так вот много вращаются везде, в соцсетях еще где-то, причем бывает такое, что даже спрашиваешь, а человек говорит, что ну, я не знаю, кто, ну, просто общается, что-то там переписывает, что-то обсуждает, но на самом деле какой-то, ну, такой поверхностный, либо вот он ушел, я один, я сам по себе, и все, и мне вот так хорошо. Отец Владислав, я хотела спросить, скажите, пожалуйста, можете ли вы описать или сказать, или разъяснить, есть ли такое одиночество, которое благотворно для человека, для его души?
Ну.
Или это все-таки это не про одиночество, это про уединение?
Угу. Мне кажется, что об этом знает Господь, какое одиночество полезно человеку, и по этой причине подчас происходят ну, какие-то такие для нас трудно переживаемые события, когда мы с кем-то расстаемся, кого-то утрачиваем. Но это не значит, что человек призывается к одиночеству. Просто он испытывает, что та степень ну, как бы общения с этим лицом, да, которая так была любима, приятна, она утрачивается. И теперь общение это ну, какое-то более скупое, скажем так. Да? Но это для человека, видимо, оказывается душеполезным. Более того, Господь может человека, как мы только что говорили, отстранить от самого себя. Да? То есть человек может испытать какое-то чувство, что будто бы и все небо закрылось для этого человека. Но опять-таки это для того человека, который готов, который призывается этим к чему-то, и который, ну, конечно же, как награду получит еще большее соединение с небесными силами по прошествии этого испытания.
Угу.
То есть это может быть испытание от Бога, такое одиночество переживать. Ну, еще раз говорю, что если мы начинаем переживать одиночество, то впору задуматься о том, что мы, может быть, разгордились. И тогда мы ощутим, как нам близки вообще все эти, как нам кажется, случайные люди, малозаметные люди. Может быть, мы считаем их никчемными людьми, а на самом деле они так нам нужны. И все это будет тогда иначе нами увидено. как только мы это сделаем.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, а может ли быть такое, что человек страшится, боится одиночества, боится уединения какого-то, да, остаться один-один с самим собой, потому что у него не установлены отношения с Богом? Может быть, он не нашел еще Бога? Потому что на самом деле, вот если как бы говорить про мир людей, действительно, мы можем друг друга огорчать, обижать, да, делать больно. Ну, какие-то такие вот могут быть такие неприятности, которые очень тяжело, может быть, переживаются, и не всегда легко простить, может быть, человеку. Но отношения с Богом, они все равно немножко другие, не другие совершенно, мне кажется. И когда человек установил, когда у него есть связь с Богом, ну почему-то мне кажется, что, может быть, он крайне редко может попасть, ну, вот проживать вот такое состояние, ну, какого-то глубокого такого одиночества. Вот если мы даже вспомним, например, наших новомучеников, которые в лагерях сидели, в одиноких камерах сидели подолгу, но многие из них говорили, что это были самые лучшие годы моей жизни. Может ли это быть, ведь когда, если мы вот часто замечаем за собой, что вот нас одиночество страшит, что у нас какие-то вот эти такие отношения с Богом не установлены? Или неразвиты, или как-то они неправильно устроены?
Ну, видите, чтобы человек пренебрег земным общением, да, с окружающими, и предпочел этому общению общение с Богом, это должен быть очень уже духовный человек, скажем так, да, вот то, что вы говорите.
Не, а я не про пренебрежение. Я имею в виду, что когда мы общаемся с другими людьми, да, но когда у нас есть еще и связь с Богом, нам легче проживать, ну, какие-то вот трудные истории, связанные с общением с другими людьми, с нашими близкими. Там.
Ну, это я понял. Так вот я говорю, что если отношения с Богом столь глубоки, скажем так, да, и их глубина превышает общение с окружающими, то мы ведем речь о очень духовном человеке, вообще говоря. Так должно быть, конечно. Так заповедь велит, да. Так Господь говорит, кто не возьмет крест свой и не следует за мной, тот недостоин меня или любит более меня там. Тот недостоин меня. Но, тем не менее, это случай, ну, к которому многие и многие не готовы. Вот. Поэтому, когда человек остается в уединении, да, когда по той или иной причине окружающие отворачиваются или устраняются, так скажем, из его, с его горизонта, то, конечно же, он чувствует, ну, какую-то, ну, скучание, так скажем, он чувствует, может быть, какую-то печаль и так далее, и так далее. То есть он не заменяет общение с Богом, общение с окружающими. И это, ну, свидетельствует о том, что он еще не созрел к тем духовным отношениям, про которые вы упомянули. Ну, еще ведь есть сфера общения с самим собой у человека, так, по большому счету. Некоторые люди еще в этой области как бы пребывают.
Отец Владислав, знаете, еще по поводу одиночества встретилась интересная фраза Иосифа Бродского: «Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже одиночество». Вот хотелось бы немножко тоже, ну, с этим разобраться.
Ну, я не знаю, что имел в виду Иосиф Бродский, говоря эту фразу вот в своем творчестве. Но я предположу, вообще говоря, вот это переживание одиночества, то есть отъединенности других людей, вот именно людей подчеркну, по словам Эриха Фромма, но не только его, но давайте его упомянем как более известного автора, это имеет такую причину извинительную. В чем она? Она в том, что наша личность, она глубоко не похожа на других личностей. И человек, когда он выражает какие-то глубокие личностные свои начала, он может быть не понят. Он может быть не понят, ну, практически всеми. Да? Ведь исцеляет это непонимание только любовь божественная. И поэтому, но если любви нету, если любви не хватает в окружающем мире, то он оказывается не понят. И это переживается им как вот это как раз одиночество. С другой стороны, по природе мы все содержим в себе одинаковое, как бы более или менее основы, что ли, нашей жизни. Мы похоже мыслим, мы похоже чувствуем и так далее. И ввиду этого мы как раз друг друга по природе можем понять. Вот. И когда человек переходит от такого, ну что ли, стереотипного жительства, да, понимания, мышления, какому-то индивидуальному очень, то он рискует вступить на тропу одиночества. И, может быть, поэтому наш автор вот об этом и говорит, что... Еще расскажите вот эти строки.
«Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже одиночество».
Вот суть вещей – это вот как раз вот то личностное бытие, которому, ну, которое связано с одиночеством, скажем так. Угу. Может быть, так вот как-то проинтерпретировать эти слова.
Хорошо. Отец Владислав, наша передача уже подошла к концу, в завершении. Что бы вы хотели, может быть, сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Ну, нашим слушателям хотелось бы пожелать, чтобы они принимали то, что с ними происходит. Если выпадает пережить какие-то одинокие минуты, со спокойным сердцем, с надеждой, с вниманием, со смирением пережить их. А если выпадает быть под пристальным вниманием окружающих, то радоваться этому всемирно.
Спасибо вам большое за участие.
Всего вам доброго.
До встречи через 2 недели.